Да. И есть успешные бизнесмены, да. И есть азербайджанцы, которые работают в России, постоянно там проживают, не являясь гражданами России. Это азербайджанцы, которые в силу разных причин выехали из Азербайджана на заработки. Есть разные цифры. Я вот несколько лет назад отчетливо помню, как тогда еще мэром Москвы был Лужков. Он называл цифру, это где-то лет 4-5 тому назад, что в Москве и Московской области проживают 600 тысяч зарегистрированных граждан Азербайджан, которые приехали туда на заработки. Был такой оценочная миссия Евросоюза еще, когда готовился пакет документов по восточному партнерству с Евросоюзом. Там проходила цифра 2 миллиона, кстати говоря, но там не указывалось, что в России, а вообще там указывалось, что 2 миллиона граждан Азербайджана выехали на заработки. Разумеется, большинство из них в силу объективных причин выезжают в Россию, очень значительная часть в Турции и гораздо меньше в других странах. Проблемы у них разные. Опять же говорю, здесь в силу разных причин. Есть азербайджанцы, которые очень успешно занимаются бизнесом. Есть азербайджанцы, которые, ну, как их в России принято называть, гастарбайтом, то есть они какие-то несезонные заработки выезжают. Это в основном те, которые торгуют на рынках. Это тоже очень своеобразная сеть. Кстати, в России время от времени, иногда с добрыми побуждениями, иногда без, обсуждается этот вопрос о том, что вот, мол, кавказцы, обобщенно там, правда, говорится, вот, захватили все рынки. И действительно, там есть грузинский сегмент, армянский сегмент, азербайджанский сегмент. Кстати, они там очень даже хорошо кооперируют, сотрудничают. Опять же, в силу того, что приходится иметь дело и с криминальными элементами, и с, скажем, коррумпированным чиновничеством. Поэтому такое землячество, оно объективно возникает, поскольку есть проблемы с независимостью судов, есть проблемы с оформлением собственности, есть проблемы со свободой договоров, есть проблемы с криминалитетом, есть проблемы с чиновничеством. Вот когда нет абстрактной власти в виде верховенства закона, то, конечно, единение происходит по земляческому принципу. Это по-разному можно оценить. Может быть, это и неплохо, что землячество сохраняется, но это мешает интеграции и нормальному ведению бизнеса. В России, особенно в крупных городах, в столице, в Москве, все больше мы слышим о том, что вот националистические, ультранационалистические или там вообще откровенно фашистские организации открыто заявляют об очищении, скажем, Москвы и исконно русских земель от кавказцев, конкретно азербайджанцев тоже. Вот такого рода проблемы, конечно, у них есть, но показательно другое. Несмотря на все эти проблемы, они продолжают там пребывать. Видимо, они видят больше возможностей для заработка там, даже сталкиваясь с такими проблемами, чем здесь. И это тоже, кстати говоря, немаловажно, потому что по разным оценкам, но официальная правительственная статистика весьма занижает эту цифру, но по разным оценкам поток денежных переводов из России, частных, я имею в виду, те, которые граждане Азербайджана, деньги, которые зарабатывают граждане Азербайджана в России, составляет несколько миллиардов долларов. То есть это деньги, которые азербайджанцы зарабатывают в России и переводят здесь своим семьям. Это очень важный социальный даже фактор для нашего правительства здесь. Это фактор некого такой стабилизационный, поскольку он позволяет семьям, которые по разным причинам не могут вести бизнес у себя на родине, как-то проживать за счет родственников, которые зарабатывают деньги в России. Потому что в Азербайджане свободного рынка, по сути, нет. Верховенство закона тоже, то есть очень большие проблемы со свободой частного предпринимательства. Поэтому вот те деньги, которые граждане Азербайджана зарабатывают в России и переводят своим семьям, позволяют этим семьям пока что вот как-то так сводить концы с концами и некоторым даже очень неплохо жить.
И это как-то ограничивает, я думаю, протестное настроение.
Да, совершенно верно.
И Тбилиси Мераб Чуха. Да, ну, грузины на особом счету у России. Их держат под наблюдением и время от времени, как мы знаем, к ним проявляется особое внимание. Их воспринимают едва ли не как представителей вражеского государства. Скажите, вот насколько некомфортна жизнь в связи с этим, в связи с политическими обстоятельствами, жизнь сегодняшней грузинской диаспоры в России?
Грузинская диаспора традиционно проживала всегда в России, и особенно в мегаполисах, ну, в южных рубежах России, тоже на Кавказе, в Сочи тоже всегда было довольно большое грузинское население. Но в последнее время это число увеличилось по направлению Москвы. Как я знаю, примерно от 800 до 1 000 000 человек доходит сейчас общее количество грузинской диаспоры в России. И, конечно же, вы правы, когда говорите, что в России сейчас политическое руководство Российской Федерации строит из грузинского государства и даже из грузин образ врага. Но традиционно тоже я хочу отметить, что население России, и я сам на себя это все испытывал, живя в России, несколько лет, и в частности в Москве тоже, оно воспринимает и воспринимало, и по сей день это продолжается, грузинскую диаспору как дружную, можно сказать, как партнера. В любом случае этот образ грузина доброго человека еще существует в России и в частности в Москве тоже. Но, к сожалению, российское правительство, и особенно это время Путина и после войны 2008 года, совсем другая картина вырисовывается, когда из грузин делают врага и чуть ли не террористов, и это идет к тому, что вот и в Грузии готовится какое-то что-то против российского государства. И, конечно, эти отношения отражаются на этих простых людей, которые там проживают, и иногда бывает так, что это берет очень такие огромные масштабы. А в любом случае, я в последнее время, когда общался с нашими представителями диаспоры, это было в мае, когда в Грузии собираются представители диаспор всех стран, тогда мне пришлось с ними общаться, и имею связи и личные, и университету, и другим каналам тоже. И они все говорили, что не осталось, наверное, ни одного человека, которого не проверяли. И они говорили вот так скрупулезно, что все было исследовано о них, мол, где они родились, чем они занимались. Особенно интересовало 90-е годы, когда в Грузии был всплеск национально-освободительного движения, и представители этого движения, они говорили, что все акции, в которых они принимали участие на учете в Москве, они имеют информацию. И это, конечно, мешает. Мешает простым людям, а те, которые сотрудничают и сотрудничали с российским государством и нынешним политическим истеблишментом, они продолжают эту работу. Но вот эта плохая сторона, о которой вы тоже заявили, она особенно вырисовывается только в этих простых людях, которые некоторые ездили только на заработки, а большое количество – это, конечно, те люди, которые покинули Грузию после конфликтных ситуаций в Абхазии и в Цхинвальском регионе, и после войны в Тбилиси, когда был установлен Тбилиси промосковский режим Шеварднадзе. И после этого, конечно, многое чего из нее изменилось, и изменилось только в худшую сторону. А сегодня уже мы почти не имеем никакие отношения, кроме так личных отношений с грузинской диаспорой в России и в Москве в том числе.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Да, но я только, может быть, добавлю, что сегодня грузины лишены фактически возможности выезжать на заработки в России. В Россию, поскольку получить визу, российскую визу в Тбилиси, это очень сложная и мучительная процедура, которая тянется месяц-два. В большинстве случаев людям в визах отказывают. И у меня вопрос ко всем участникам общий. Я начну с Еревана. Рубен, русские националисты предъявляют претензии кавказцам, что те, дескать, не считаются с правилами общежития российского, не желают принимать какие-то условия, обязательные для жизни в России, что, дескать, вот это делает кавказцев постоянным раздражителем на улице российских городов. И вот на этом основании развивается последние годы кавказофобия. Я хотел бы спросить вас, что вам кажется справедливым в этих упреках, насколько они основательны и как кавказофобия препятствует и нормальной интеграции, и нормальной жизни армян в России?
Как известно, люди бывают разными. В этом плане мигранты или временные мигранты, которые составляют диаспору или проживающее население в России, тоже разные. Есть и люди, имеющие, в общем, определенный уровень дурного, образовательного. И есть люди, которые, в общем, этого не имеют, как и в самом русском населении тоже. Проявления некоторые, наверное, надо признать, что могут быть. Но я не думаю, что это составляет вот какое-то большинство или там более... Скорее всего, все они люди трудяги, большинство из них, они занимаются тем, что трудятся иногда с утра до поздней ночи, и даже можно сказать, что у них и времени не остается на какие-то необщественные проявления. Это мнение, по-моему, можно сказать, что и как-то культивируется, или вот как-то пропагандируется даже, можно вот так сказать.
На уровне государства, да, вы имеете в виду?
Ну, скажем, на уровне государства разных вот таких слоев общества, может быть, скажем. Ну, в общем, это я считаю, что против этого, во всяком случае, никаких вот явных таких четко обозначенных вещей я не наблюдаю в России последних лет. Есть разговоры, которые, в общем, идут о том, что вот как-то надо бороться против разного рода вот таких фобий. Но дальше слов дело не идет.
Я вот буквально несколько недель назад побывал в Москве, и у меня близкий приятель, он грузин, мы с ним где-то прогуливались, я его спросил, как обстоят дела вот с полицией, так же она, или так, с милицией, полицией, так же ли ее сотрудники, как и прежде, задерживают людей с темным цветом волос и глаз. Он сказал, что нет, вот последний там год-полтора этого фактически на улицах Москвы нету. Я не знаю, с чем это связано, может быть, это связано с тем, что Россия предоставила Северному Кавказу и, в частности, чеченцам карт-бланш на проживание в Москве, и поступил сигнал не трогать больше черноволосых и черноглазых людей, но, тем не менее, вот такое удивительное, значит, послабление, я бы сказал, произошло.
Ну, это вы говорите о другом аспекте вопроса. Полиция или бывшая милиция относится, но как же общество относится, вот отдельные слои общества относятся в этом отношении? Я не вижу никаких вот таких действий против этого, скажем, или за то, чтобы вот такие проявления. Изредка иногда мы слышим о каких-то, в общем, случаях. Ну, может быть, это и не тривиальные случаи, уникальные какие вещи, что вот кто-то погиб, кого-то привезли, похоронили и так далее и тому подобное.
Благодарю вас. И у меня вопрос в Баку. Иркин, ну, примерно то же самое, но еще к претензиям в адрес азербайджанцев можно добавить то, что они мусульмане, и говорят националисты о несовместимости религиозно-культурных полей. Но, в принципе, все те же обвинения.
Коротко скажу, что в любом обществе уважение правилам внушает власть своей аккуратностью, своей последовательностью, своей собственным соблюдением собственных законов, не зависит от этнического состава, религиозных исповедований. Когда люди видят, что власть сама соблюдает свои законы, когда она, скажем так, заботится о собственной репутации, когда ее чиновники опрятны, аккуратны и вежливы, вот эти грани этнические, религиозные, они остаются, конечно, но они перестают быть значимыми в каждодневной жизни. Люди понимают, что есть закон, он уравнивает все шансы у всех. Есть процедура, через которую надо проходить, чтобы там получить какую-то регистрацию или право пользоваться чем-то, да? Когда это все не работает, люди начинают искать окольные пути.
Иркина, а вы считаете, вот тот образ власти, который вы нарисовали, он коррелирует, ну, например, с образом норвежской власти, где недавно, как вы знаете...
Ну, там по-другому. Там, да, там события. Я понял, да, к чему. Но там совершенно другое. Там Норвегия, она, вы знаете, даже в Евросоюз не входит, и несмотря на то, что разные правительства в разные времена хотела, чтобы Норвегия вступила в Евросоюз. Дважды выносился вопрос на референдум. Норвежское общество в целом выступало против, потому что оно как бы... Ну, они так считают, что они не хотят трудовых мигрантов, они заботятся о собственном рынке труда, они не хотят евро. То есть, да, это нефтяная как бы экономика, и в этом смысле у них, возможно, есть основания для вот такой обособленности. И это каким-то образом порождает вот и такие вот ультра какие-то правые радикальные методы, которые вот мы наблюдали. Я просто хочу вернуться к изначальному вопросу. Разумеется, я согласен с армянским коллегой, что азербайджанцы, как и армяне, как и все люди, очень разные. Есть, конечно, откровенно некультурные люди, есть, которые просто по-хамски себя ведут, несмотря ни на что, не соблюдают правила. Разные есть. Они, конечно, дают повод для трения и конфликта с местным населением, но в целом, когда вот мы оцениваем требования ультранационалистических групп, мы должны все-таки зрить в корень. Мы должны понимать, что если даже имеет место неуважение правил правил и местных обычаев со стороны мигрантов, то поводом этому является то, что они там, собственно говоря, не по правилам и вынуждены жить. Они дают взятки при регистрации, они откупаются от криминальных структур, они откупаются от проверяющих инстанций, они каким-то образом договариваются, крышуются. Это все неофициальные правила игры, они тоже правила, между прочим. И эти правила очень жестко соблюдаются. И интуитивно все понимают, что это несправедливые правила, но их надо соблюдать, чтобы вести бизнес. Они вынуждены эти правила соблюдать, и когда соблюдают эти правила, они попадают как бы вовне бизнесную структуру, вот обычную бытовую там ситуацию, вот они каким-то образом, вот у них этот срабатывает спусковой механизм, что вот, ладно, вот это доминирующие правила, их мы соблюдаем, а здесь мы будем хотя бы вот немножко расслабимся. И, возможно, в этом смысле эти националистические группировки, не найдя в себе силы выставить требования, главное, по сути, требование главному адресанту, а именно властям России, о том, чтобы в принципе должна быть законность, равноприменимая ко всем, должны быть независимые суды, честные выборы. Я это все говорю не просто в упрек России, все эти проблемы есть и у нас, просто в данном случае мы обсуждаем ситуацию с мигрантами в России. Но если все эти требования будут выполнены, тогда даже эти националистические группы увидят, что на самом-то деле многие их претензии просто надуманы. Хотя, конечно, это не значит, что, в принципе, все эти претензии сами по себе отпадут, потому что действительно есть глубоко укоренившиеся стереотипы вот таких-то религиозных, скажем, разногласий, бытовых каких-то стычек. Но это, опять же говорю, все нивелируется в среде, где соблюдается официальный закон. Я в этом просто как юрист очень убежден, и, например, очень многих стран это доказано.
Иркин, спасибо. И у меня к вам два сразу вопроса. Ну, первый, собственно говоря, я немножко его видоизменю. Он тот же самый, который я задавал нашим коллегам. Как вы думаете, откуда все-таки в стране, которая еще не так давно там не считалась особенно с национальностями, все и грузины, и армяне, и азербайджанцы были, так сказать, единым советским народом, и не было ощущения вот этих перегородок, которые разделяют народы. Откуда все-таки взялся вот этот феномен очень агрессивной, жесткой кавказофобии? И второй вопрос. Скажите, отток, я читаю об этом на грузинских форумах, действительно ли наблюдается отток грузин из России в последнее время?
Я не считаю, что ксенофобия и против выступления против кавказцев – это какой-то характер российского общества. Российское общество, оно кавказцев всегда традиционно воспринимало и воспринимает как должное. Есть, конечно, как мои коллеги, то есть ваши собеседники говорили, есть, конечно, отдельные случаи и с кавказской стороны хамства и других нежелательных поступков, но это не то, о чем мы говорим. Мы говорим о жизни, о людей, которые там проживают иногда несколько миллионов. Но я хочу вас вопрос вот так поставить. Как Россия, российское руководство, политическое руководство считает этих кавказцев гражданами своего государства? Я думаю, что не считает. Потому что вот эта политика, антикавказская политика, это сейчас как раз нужна Путину. Я думаю, что вот эти все процессы, они управляемые. Потому что русский национализм, он прямо говорит и выставляет такую тезу, что Россия без кавказцев. То есть русские националисты, они согласны, если кавказские государства и кавказские регионы отделятся от России и останется российская Россия.
Вот это крыло националистическое, оно, в отличие от имперцев, оно действительно в последнее время набирает очень значительную силу и пользуется
потому что это естественное явление, потому что Россия после СССР выискивает себя, не видит себя. Мы, если говорим, надо говорить правду, и правда в том, что российское общество – это не национальное националистическое общество. Но в российском обществе есть националисты. Но они не против кавказцев. Они хотят строить российское государство, то есть можно даже сказать русское государство. Получится это у них или не получится, это другое дело. Но это направление для Путина, я считаю, как эксперт, кавказовед, как раз есть возможность того, чтобы заигрывать с этими кавказцами и показать обывателю, простому человеку, Европу, что вот наступает такая угроза и пропадает российская держава. С одной стороны, это российские националисты, а с другой стороны, это кавказцы. Как всегда, для России слабое место. Вот на это идет игра. Нужно сказать, что страдают простые люди, потому что даже вот армяне были вынуждены, когда вот эти известные процессы на манежах проходили, объявлять по всему миру, что мы не кавказцы, и мы не будем принимать вот этих кавказских сборищах никакие отношения. То же самое сказали абхазцы и осетины. Вот представляете, простые люди были доведены до того, чтобы они отказывались от того, что они не кавказцы.
Скажите, отток грузин происходит из России?
Вот я вам сейчас как бы постараюсь точнее ответить. Я думаю, что уже порядка 30 тысяч человек из России возвратились, которые уже не хотят возвращаться. То есть они в Грузии и не хотят возвращаться в Россию.
Благодарю вас, Мираб. И время нашей передачи подошло к концу. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями грузинской, армянской и азербайджанской служб «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий, и нашими экспертами сегодня были из Баку Эркин Гадерли, юрист, сопредседатель гражданского движения «Республиканская альтернатива», из Еревана Рубен Даганян, президент общественной организации «Армянская социально-демографическая инициатива», из Тбилиси Мираб Чухо, профессор Тбилисского государственного университета, кавказовед. Благодарю вас, всего вам доброго.
Yeah.